Да. И, в принципе, тема это, значит, заказываете, да? Ну, тема какая, мы сказали?
Тема роль еврейской женщины. И есть мнение, что еврейская женщина в иудаизме, она на втором плане.
На втором плане, да?
Как это, так сказать?
Все это, то есть,
как
вывести на передний план?
Да, миф этот, как его?
Да, адрат нашим, на иврите сегодня это есть, да, как это сегодня популярно, такая, я не знаю, как на русский это перевести, как перевести на русский, это адрат нашим, леодир, как бы отстранение женщин, наверное, не знаю, как это, отстранение женщин, наверное, так, да, отстранение от всего и так далее, несчастные эти, да, несчастные женщины. То, ну, а в принципе, в чем вопрос практически? Ну, я не знаю, но это как бы такая, много-много разных вещей про это сказано, да? А вопрос, в чем проблема? В чем проблема? Это, ну, по-простому, если адрат, как бы это, да, женщина находится на втором плане, да, на втором плане. Это, во-первых, вопрос, где? Ну, первый вопрос, почему должна быть на первом плане? Первый вопрос, да. Просто так. А потом, кто сказал, где она, вопрос, смотря где, что я ей историю расскажу, да. Ну, мы же там в горских евреях, да, но это так не только в горских семьях, но в горских семьях это было что-то особенное, значит, женщина, значит, когда в горскую семью, ну, там же на Кавказе сегодня немножко по-другому, а там это было так. Когда заходишь в какую-то семью, значит, да, горских евреев, да, и, значит, мужчина, он как царь сидит, значит, да, там да. Посередине, а женщина так тихо крутится и незаметно то подает, и вообще не видно, да, все это просто, он на нее, раз покрикивает, то это и так далее, да. Но как только гости уходят, тут все переворачивается. Друг здесь говорит, хватит, сейчас, и так далее, да. Берет его, это большой, большой вопрос, кто там на первом, а кто на втором плане, да? Это понятная вещь, да, просто так. Большой вопрос, что это значит на первом плане, я не знаю, на втором плане. Да, это я, сказать по правде, зависит от отношений между мужчиной и женщиной, да, в разных семьях это по-разному, но в семье обычно, хозяин это женщина, ну, может быть, не всегда, но обычно, по-моему, в большинстве случаев, если не ошибаюсь, да, ну, и зависит, в принципе, от качеств каждого из этих и так далее, в разной семье по-разному может быть. Да, но это, да, в семье она главная, в принципе, и это по законам Торы, в общем-то, так должно быть, да? Как бы идея в Торе в чем? В том, что есть как бы семья, это, да, это некоторая одна целая структура, да? Одна целая единица. В этой единице есть части. Каждая часть, она выполняет свою роль. Вместе они делают общее дело, да? И эта роль разделяется, естественно, да? Мужчина, он считается, как бы, как это, сарахут, как называется, министр иностранных дел, да? А женщина называется, как это, министр внутренних дел, да? То есть, в принципе, и так это по законам Торы установлено, да, так это и учат, и так, прежде чем женятся, так действительно этот вопрос, да, ну, это как бы разбирается, это учат и жених, и невеста, да, что все вопросы, которые касаются вне семьи, да, здесь как бы их решает муж. Женщина не имеет права вмешиваться в эти вопросы. Все вопросы, которые внутри семьи, да, то есть в доме и так далее, женщина решает и не может, и мужчина не имеет права как бы вмешиваться, она решает. Теперь вопрос, я не знаю, может быть, женщина, получается так, что касается вне семьи, женщина на втором плане, да? А то, что касается внутри семьи, мужчина на втором плане. Может быть, поговорить, а почему мужчина на втором плане? Да? А придет, то это скажет, что это не важно там в семье что-то, важно то, что на улице, это важно, я не знаю, что более важно для человека, когда его положение, его, ну, если мы говорим о положении и важности, я не знаю, что это вне семьи, или внутри семьи. Очень многие, они там вне семьи где-то там работают. Простой человек, на него никто внимания не обращает. Он вообще это, да? Он хочет приходит прийти себе домой, хочет быть хозяином хотя бы. А тут ему, значит, жена хозяйка и все это, да? И так далее. Так это большой вопрос. Что значит на втором плане? То есть, как здесь говорят такую вещь, что женщины их убирают на второй план, или как это, Адрат? Ну, отстранение женщин, да? Или неравенство между мужчиной и женщиной. То вопрос, может быть, тот же самый вопрос можно поднять наоборот. Неравенство между мужчиной и женщиной, да, для отстранения мужчин в некоторых ситуациях. Это как бы по логике вещей так должно быть, да, то есть, как мы сказали, это министр внутренних, это министр внешних и так далее. А в жизни это часто происходит по-другому. Женщина настолько разбирается в вещах именно внешних, так она берет, как это, узды в свои руки, и мужчина ничего не решает. Иной раз, наоборот, мужчина очень хорошо разбирается в доме и в семье. И он это, да, и он там, он хозяин больше, чем женщина. Зависит от качеств двух людей. И иногда кто-то из них берет и там, и здесь, это, и так далее. Но в еврейской семье очень важно, что даже, это принцип очень важный, что даже если действительно получается так, что женщина как бы, она более активна в различных вопросах, также вне семьи, да, и она это делает, а сегодня так оно работает часто, там, я знаю, связи с разными, с банками, с разными магазинами, с разными организациями, с разными, это надо договариваться, говорить и так далее, да, раз женщина, она лучше, во многих случаях она лучше в этом. И тогда она решает многие вопросы, которые мужчина даже не решает, да? И тогда что? Ну даже в этом случае, женщина она должна, а даже когда она все решает и делает, она как бы должна подчеркнуть перед мужем, что на самом деле муж это решает, она только выполняет его решение. Это умная женщина делает, так по закону Торы, так умная женщина делает, если она хочет, чтобы у нее была семья хорошая, да, потому что муж должен чувствовать себя, да, потребность внутренняя такого мужчины чувствовать себя хозяином в этом смысле, да, и наоборот, мужчина, что иной раз он в доме лучше разбирается, что куда поставить и что как сделать, но он должен это делать с разрешения жены обязательно, что жена решает, а он только это советует и так далее, да, это понятно, да. Поэтому это вопрос такой непростой, что значит это, да? Есть разделение, всегда есть разделение. Кто из них на втором плане и на первом плане, это большой вопрос, где, о какой ситуации мы говорим, да? Более того, сказано, что женщина, да, что это значит? Наоборот, как это в Торе сказано, семья, женщина должна быть царицей. Да, женщина царица, она хочет ощущать себя царицей в семье, да? Для того, чтобы она была царицей, нужно, чтобы у нее муж был царь. Потому что если она сделает из своего мужа тряпку, то тогда она будет женой тряпки, а не царицей. Это понятно, да? Это так работает. И наоборот тоже, в принципе. Да, как если человек нет у него жены, это так и сделал жена, я не знаю что, так только он от этого страдает. Это понятно, да? Теперь, равенство, как бы в семье, между мужчиной и женщиной в семье, ну это не может быть более уродливое, чем это. Как равенство? Почему равенство? Где было равенство? Когда было равенство? Зачем нужно равенство? В семье нужно две стороны. Что значит равенство? Два будут воевать за одну кухню? Или двое будут воевать за то, что какой-то там заработок, или что там сделать это? Что было два мужчины дома или две женщины дома? Какой смысл в этом? Да? К чему это? Зачем это нужно? Нужно, если семья, чтобы была семья, чтобы она была полная и целая, то для этого нужно, как это, гармония между людьми. Гармония – это когда каждого есть своя роль, когда каждый дополняет другого, а не соревнуется с ним. Если только каждый должен понимать свою роль, если каждый понимает свою роль, то тогда у них есть единство. Когда каждый хочет, соревнуется за то, за первенство в каком-то смысле, да, то тогда, ну, жалко про такую семью вообще, это понятно, да? Поэтому с точки зрения это понятно, здесь нет, нет никакого, да? Да? Это понятно. А спросит кто-то, почему ты делаешь так, почему Тора установила так, что женщина должна быть вне семьи на втором плане, а внутри семьи на первом плане. Может быть, наоборот. Я хочу равенство, значит, хочу равенство. Ну, равенство невозможно. Ладно, я хочу быть на первом месте. Женщина хочет быть на первом месте вне семьи, а мужчину поставь на первом месте в семье. Почему это, да? Тогда мы нарушаем природу людей. То, что они не равны, это так они были рождены. У каждого своя роль, своя задача и свои возможности, да? Кроме исключений, естественно. Да? Свои возможности, которые. И поэтому Тора так установила, что именно это правильно. Не случайно она так установила, не потому, что люди такие, женщины, мужчины такими рождаются, а Тора специально их создала такими для того, чтобы выполнять, каждый выполнял свою роль, да? Беседа. Это не принципиально, с этим понятно, да? А вопросы другие, которые поднимают. Все вот эти вот, то, что поднимают вопросы, это просто ужас какой-то, да? Что там? Адрат, как-то равенство между женщинами обычно, что сегодня, в автобусах, меня это убивает, я не могу на это смотреть без смеха. Приходит, значит, говорит, что вот они их, Мадерин, как это, отстраняют женщин, как отстраняют женщин? Отделяют женщин, что значит отделяют? Есть, которые говорят, ненавидят женщин, тоже сумасшедший дом. Я не знаю этих людей, как они вообще с ними можно это, да?
Вы имеете в виду автобусы, где говорят, женщины сядьте.
Да, женщины сидят сзади, а мужчины сидят спереди, да? Да, почему и как это было установлено, один разговор, но сама по себе идея, да? Женщины сзади, мужчины спереди, да? И приходят, говорят, вот какие они плохие, или там где-то еще разделение делают каждый раз везде, да? На каком-то на свадьбе, еще где-то, да, есть мужчина отдельно, женщина. Получается, приходит кто-то, говорит, что мужчины, религиозные мужчины ненавидят женщин. Ну, я не знаю, надо отвечать на это или нет, даже не знаю, что значит ненавидят. Я ненавижу свою жену, ненавижу своих дочерей, ненавижу свою мать. Ну, бро, отвечать на это даже, я не знаю, если это нужно спуститься с уровня, до уровня того, у которого нет разума, чтобы объяснять вещь, которая это, да? Ну, не принципиально. А сама вот эта идея несправедливая, неправильно. Почему женщин садят на это, да, сзади, значит, их отстраняют. Как это? Отделяют, да? Не равенство. А мужчин, значит, их на задний план, а мужчина передний план, ты же это говоришь. Угу. Да? Правильно? Тоже вопрос. Ну... Да, почему мужчины всегда на переднем плане, а эти на заднем плане? Так получается. Ну, интересный вопрос. Может быть, скажем наоборот. А почему мужчины должны быть на переднем плане? Может быть, они хотят на заднем. Почему мужчины ездят? Я могу сейчас поднять эту. Почему мужчины должны... Неравенство. Как это? Дискриминация мужчин. О, дискриминация. Дискриминация мужчин. Они сидят впереди, а не сзади. Почему? Потому что я мог бы, да, он хочет, может быть, тоже хочет сесть сзади. Я всегда в молодости помню, заходил в автобус. Сразу же бежал в конец, ну, насколько, да, только последние годы я стал так уже лень идти далеко, да, уже нет сил, я зажил где-то спереди. А всегда я бежал сзади, мои дети тоже все бегут назад, хотят сзади сидеть, нет, почему? Теперь дискриминация мужчин. Они сидят на переднем, а он, если хочет сесть сзади, он не может сесть.
Ну, как вопрос.
Да.
Это же мужчины придумали, это требование, так сказать, мужчин, что вот мы хотим,
да. Да, а женщины, значит, нет. Ну, может быть, расскажешь это моей жене. Я ей хочу это много раз объяснить. Не получается. И второй раз я хочу куда-то поехать. У меня нет сил ждать этого автобуса и так далее. Пойдем сядем на обычный автобус. Что мне жена говорит? Да как так? Ни в коем случае я туда не пойду. Почему? Что там все перемешаны и так далее? Я хочу сидеть себе спокойно, без всех мужчин. Почему ты решил, что это мужчины решили, а женщина нет? Спросили бы у женщины. Это один из вопросов во всем этом. Здесь приходят и говорят, как бы, знаешь, что мы защищаем женщин. Есть дискриминация женщин. Ну, есть, которые женщин дискриминируют или там кого-то над кем-то издеваются. Он кричит: спасите меня. Ну, тогда я понимаю, есть хорошие люди, идут, защищают их, да? А тут женщины в чем кричат? Спасите нас от этих спасителей. Это что они кричат? Пойди спроси у женщин. Да, что значит женщины, мужчины решили? Как, почему мужчины решили? Что значит решили? Не решили, это обычай, который ведется в течение, это, и, да, в течение, в принципе, всей истории еврейского народа, да? Есть человек, тот, кто соблюдает законы Торы, его же никто не заставляет это делать. Ты не хочешь, иди, живи как ты хочешь. И каждый, который выполняет законы Торы, соблюдает обычаи, он это делает, потому что он это хочет. Я как я могу заставить женщину быть религиозной или мужчину? А, может быть, есть у кого-то какие-то расчеты, ему важно общее мнение или там еще что-то. Но это тоже расчет. Это тоже называется согласился. Он хочет это, он может жить где он хочет, никто его это бить не будет за это или так далее. А плохо к нему будут относиться, ну так что другие будут хорошо относиться. К нам, одна из причин, он выйдет, значит, из среды, так на него будут смотреть, как на такого, да, и, значит, поэтому он уходит, значит, его насильно держат там, называется насильно. Вон весь мир на нас плохо смотрит, так что мы, так мы, нет проблем, а он выйдет, мы на него будем плохо смотреть, зато другие будут на него хорошо смотреть. Эти, да, эти объяснения, они все такие, да. Непонятно. На самом деле все же соблюдают законы Торы. И те, кто соблюдает, они соблюдают, потому что они хотят, не потому что кто-то другой хочет. Да? А законы Торы – это законы Торы. Причем здесь мужчина придумал. Это правильно, что мужчина учит Тору? Он обязан ее учить Тору, и он это, да? Ну так что он тот, кто учит Тору, и он тот, кто говорит мнение Торы. И женщина принимает эту точку зрения. Почему она принимает? Потому что она послала своего мужа учить Тору. Да. Для чего? Чтобы он принес ей информацию, как и что надо делать. Для этой цели она его послала. А если он не будет ей говорить, что надо делать? Она скажет: знаешь, что за муж такой? Я пойду на другого мужа, который мне сможет сказать, что надо делать, который будет учиться и так далее. Да. А захочет, она может открыть сама книги, посмотреть и тоже. По этому вопросу нет больших проблем. Да? В принципе, вся эта выдумка о том, что как бы здесь кого-то дискриминируют, это проблема большая. Как это построено? На чем это построено? В принципе, мы знаем, в чем идея, что это разделение. Почему разделение? Нет здесь дискриминации, есть разделение между мужчинами и женщинами. Всегда это так делали, да? И это не хорошо для мужчин. Наоборот, многие мужчины не хотят разделения. Для кого это хорошо? Для мужчин или для женщин? Как раз таки наоборот. Есть многие женщины, которые ездят в разных этих, они к ним пристают там в автобусах, и они очень бы хотели бы, чтобы для них было место какое-то отдельное, чтобы они могли спокойно сидеть. Есть в каких-то странах так сделали, действительно, что для женщин есть какие-то там в поездах или еще где-то, по-моему, в Японии это так. Что в поездах есть специальный вагон, где только для женщин, что это, да, так они там защищены от всяких бандитов и сумасшедших, которых достаточно есть у всех этих автобусов, да. Так что это прежде всего должна была быть защитой для женщины, уважение к ней, а наоборот, а не дискриминация ее. Да, ну, в религиозных автобусах нет там опасения, что там что кто-то это, да, будет приставать, но... Но есть здесь, да, там как бы немножко это по-другому причина, но все равно, так или иначе, они хотят разделения и те, и другие. Почему? Потому что это не разделение, оно противоречит взглядам и мужчин, и женщин. А не то, что мужчины решили это для женщин. Что за глупости? Спроси у женщины. Почему не спросить у женщин? А это никто у них, никто не хочет спрашивать. Тоже специально почему? Что ясный ответ, он ясен. Так женщины, они запуганные, забитые там. На мою жену посмотри, кто запуган, кто нет. Запуганные, забитые, несчастные, я не знаю, так это рисует женщины религиозные. Да, зайдет в эту хорошую семью, посмотрит, какие они там запуганные, забитые. Да, и мужчины для них решают глупости. То есть здесь нет дискриминации, пренебрежения женщины. Здесь есть разделение, которое мужчины заинтересованы и женщины заинтересованы. По одной причине. В принципе, да? Не важно даже разбирать до конца эту причину. Может, там есть много деталей, даже не это, да? Но это называется разделение, называется дискриминация. Да, в любом месте есть разделение, нет, между тем и другим, между различными группами людей по различным причинам. Есть, когда есть разделение, это разделение. В старших классах разделяют старшие классы от младших классов. Есть разделение по разным принципам, по разным параметрам. Когда мы говорим о дискриминации, это тоже разделение, но, да, но это другое. А здесь нет никакого этого, да? Да, разделение на принципе дискриминации в принципе нет, потому что оба этого хотят, оба согласны. А придут нам скажут, не-не-не, здесь есть дискриминация. Почему? Это же не просто разделение. Если бы ты разделил бы одну линию автобуса для одних, вторую линию автобуса для других, тогда называется разделение. А когда ты делишь вперед и зад, называется дискриминация. Почему назад? Ну, точно так же, как и дискриминация для женщин. Точно так же дискриминация для мужчин, в конце концов, может быть, мужчины хотят ехать сзади. А что сзади плохо ездить? Как сделать из задней, как смогли создать ощущение у людей, что задняя часть автобуса, она дискриминация. Я считаю, что из-за этого должны потребовать, что тот, кто сидит в задней части автобуса, должен меньше платить. Нет, я предлагаю такой закон. Нет, на основе этого, а почему он должен ехать в задней части автобуса? Пусть платит дешевле этот билет, тот, кто передний, ну, важное место, а тот, кто задний, что пусть будет меньше. Если это так важно, не видели нигде разницы в этом, да? Понятно. Это же такая вещь. Да, это дискриминация, это некоторая виртуальная выдумка, которая была создана для другой цели совсем. Явно не для той цели, чтобы бороться за права женщин или за интересы женщин. Никто, кто за это борется, не борется за интересы женщин или за интересы религиозных женщин. Это ни в коем случае. Это понятно, да? Потому что если он борется за интересы религиозных женщин, прежде всего спросит, что им нужно в рамках этих интересов. Есть достаточно вещей, за что можно. Есть множество проблем для религиозных женщин в хилонимном мире. Множество проблем. Если кто-то хочет бороться за их права. Несправедливости очень серьезных, да? Кто-то хочет за это бороться за их права. Пожалуйста, возьмет этот список требований и начнет бороться за это. Не, это их не интересует. Всякие дискриминации, которые есть против религиозных женщин в Израиле, в государстве, в нерелигиозных этих местах, там это никого не интересует. Там, значит, нормально, их можно дискриминировать, унижать, на них можно, я не знаю, что, кричать, паразиты и там всякие, все что угодно, их можно оплевывать, можно их и так далее, я не знаю что, да? Все можно делать, нет проблем никаких. Только что, когда они сидят в автобусе и хотят сидеть на задней стороне автобуса, это не, это дискриминация, это нельзя. Понятно каждому нормальному человеку, что это выдуманное, специальное, это, которое специально для какой-то цели определенной, которую, может быть, нам нужно разобрать, зачем они это делают, да? Но это, в принципе, это понятно, да? Нет сомнений в этом. Ну, можно спросить другие вопросы, я знаю, например. Много разных вещей приводят. Да? Ну, я не хочу разбирать этот пример, что там кто-то плюнул на кого-то, на какую-то девочку и так далее. Глупость какая-то. Был какой-то хулиган, который что-то сделал. После этого, и до этого, и после этого было десятки случаев, когда все эти хилонимные варвары приходили, плевали на еврейских детей, и на девочек, и на мальчиков, сколько есть, и били, и накидывались, и что только, а то посмотри только в этих, да, только в религиозных разных там... как его там, этих источников информации, есть там множество этого, нерелигиозно ты этого не найдешь, там вдруг они забыли про равенство и про всякие эти, вдруг забыли, нет ничего, а там столько примеров приводится с фотографиями, со свидетельствами о том, сколько раз и сколько, до сегодняшнего момента, прямо тоже было совсем недавно тоже, да, и ни в одной нерелигиозном, нерелигиозном этого хилонимном истории, да, в средствах информации нет, как будто бы этого нету совсем, да, А взяли какую-то девочку, какой-то там хулиган плюнул, или может даже не плюнул, сейчас говорят, вообще это закрыли дело, что вообще ничего не было, вообще никто не знает, что это было или нет. Не важно, даже если было, может быть и было что-то, да? Друг это значит, да, это понятно, не хочется на эту тему говорить. Глупости какие-то. Да, это они тоже присоединяют там, что ненависть к женщинам, вот плюют на женщин. Ну, что же говорит о ненависти, так уж надо смотреть, искать, где ненависть она есть. Да? Ну, отдельный разговор. В любом случае, но есть другие вещи. Например, да, женщина. А, по закону, не религиозный, это еврейский закон. Еврейский закон дискриминирует женщин. Дискриминация женщин. В чем дискриминация? Свидетели. Например, женщина не имеет права быть свидетелем. Судьей, раввином и так далее. Может быть, то, что ты имел в виду, да? Правильно?
Как частность.
Да, допустим. Не имеет права быть свидетелем. Что значит не имеет права быть свидетелем? Быть свидетелем в суде – это право? Да это стало правом. Это обязанность. Одна из обязанностей. Наиболее одна из проблематичных обязанностей для человека. А в современном суде это не так. Человек хочет идти быть свидетелем, кому-то кто-то там что-то натворил, а он это видел в чане, теперь он хочет быть свидетелем. Я уже не говорю о том, что это много времени и так далее, ему забирает и все прочее, ему это не нужно. Он от этого хочет избавиться, но ему этого не дают, его вызывает, если не придет, я не знаю, к нему разные санкции применяют, правильно? Если он должен за свидетеля, он не хочет, ему будут делать разные проблемы. А плюс к этому там иди, вдруг какие-то бандиты там что-то натворили, а потом на него есть опасность и так далее. Он должен выходить там посередине, и его будут задавать ему разные вопросы, в принципе, унижать его в разных деталях, это тоже мы видели не один раз. Свидетель должен пройти разную это, целую эту, да? Я знаю, я тоже был свидетелем в каком-то месте, не хочу даже вспоминать об этом, да? Это же ужас для человека. Приходит, да, так в принципе, если мы уже говорим о праве, праве не быть свидетелем. Если бы людям дали бы право не быть свидетелем, то почти что не было бы свидетелей. Нет такого права у человека не быть свидетелем. У него есть обязанность быть свидетелем. И это правильно, что надо, потому что иначе не будет суда, не будет судебной это и так далее. Поэтому Тора тоже обязывает, что если человек видел что-то, что он является свидетелем этого его... Да, так он должен прийти и быть свидетелем, если он видел, так он обязан, по закону Торы. Обязан. У него нет права не быть свидетелем. Приходит Тора и освобождает женщину от этой обязанности. Понятно, да? Освобождает женщину от этой обязанности. То есть говорит, что у нее есть право не быть свидетелем. Это дискриминация мужчин, по-моему. Я хочу быть свидетелем где-то. Зачем мне это нужно? В принципе, это... Да.
Ну, есть разные ситуации, если вам надо быть свидетелем, там, я знаю, по делу, там, ну, не дай бог, там, человеку надо быть свидетелем по делу его там друга, его там родственника, и еще там какие-то вещи, так сказать, то свидетельство женщины, допустим, не принимается.
Так, не принимает.
Да. Она хочет защитить.
То хочу сказать, что есть женщина, которая хочет быть свидетелем,
да.
А ей не дают быть свидетелем. Да. Да, в определенных ситуациях. Да. Есть некоторые ситуации, в которых, да, это можно, ну, есть ситуации некоторые, да, не будем доходить в детали, да. А есть ситуация, она хочет, но ей не дают это. Ну, беседер, так что это называют? То, что она хочет, да, она хочет, но ей не дают быть свидетелем, да, потому что это... Ну, в принципе, вопрос это в каких ситуациях и там не совсем это так, да? Мы не говорим, в той ситуации кто-то говорит, что это не совсем так. Есть различные, надо разбирать разные детали, да? Различных илхатических вопросов не принимается свидетельство, скажем, свидетельство месяца там или еще разные, да? Различных илхатических, в различных уголовных и так далее, разных ситуациях. И, как называется, там различных финансовых вопросов, здесь спор и так далее, там не всегда этот принцип, что мне это, да, не принес. Здесь не совсем, там нет принципа свидетельства. Свидетельство есть, надо знать, то есть то свидетельство, которое в Торе установлено как свидетельство, оно запрещено для женщины, запрещено. По закону женщина этого, она освобождена от свидетельства. В тех ситуациях, где касается понятия выяснения ситуации, что сегодня здесь называется свидетельством, в Торе это не совсем называется свидетельством. Поэтому там некоторые, как я узнаю, по какой, если у меня есть какая-то возможность выяснить информацию, для выяснения информации, можно пользоваться женщинам, ребенком, кем угодно, когда я хочу выяснить. Да? Выяснение информации, я могу, я не знаю, прочитать в газете или каким-то образом, да? То есть выяснение информации это одно, а свидетельство в каком-то этом это другое. Потому что свидетельство оно дает определенную статус, законный статус. Свидетель, он сказал, значит, да, не приходит выяснить что-то и помочь. Да? Так что в той ситуации, в которой ты говоришь, человек может прийти и помочь сказать что-то, да? Но у него нет статуса свидетельства там, где это, да? Это другая ситуация. Но даже в этой ситуации не принципиально. Ну так что, человек, он, да, даже когда женщина хочет быть свидетелем, да, в определенных этих, обычно нет в этом необходимости. Просто, да? Да, суть даже не в этом. Суть в том, что поскольку Тора это установила, значит так оно и есть. Да, свидетельство женщины в принципе не принимается. Почему? Потому что есть множество ситуаций, в которых те самые обстоятельства, из-за которых я не хочу быть свидетелем, они будут распространяться на меня даже тогда, когда у меня будет право не быть свидетелем, но будет также право быть свидетелем. Пытаемся объяснить эту вещь. Допустим, мы скажем так женщине. Что мы хотим? Что ты раз сказала женщине? Освободить ее от свидетельства. Освободить, чтобы у нее не было необходимости свидетельства. Да? Чтобы она не должна была находиться в разных ситуациях сложных. Да? Придем и сейчас скажем, знаешь что, хорошо. Когда она не хочет, нет. Но когда она хочет, то да. Да? Теперь, когда мы ее освобождаем от свидетельства, чтобы ее спасти от различных давлений, в такой ситуации мы ее не спасаем. Почему? Потому что те, которые придут, у нее есть у нее будет проблема. Придут и скажут, почему ты не засвидетельствовал. А я не обязан. Ты не обязан, но ты же могла пойти и засвидетельствовать. Почему нет? И она снова оказывается в тяжелой ситуации. Да, то есть, когда... Поскольку Тора хотела защитить женщину от свидетельства, так она установила закон, что она не имеет права свидетельствовать. Что если бы не было бы этого закона, то у нее не было бы права не свидетельствовать. Да? Понятно. Потому что давление, которое на нее было бы, оно было бы на нее в этой ситуации. Хорошо, ты не обязан, но ты пойди куда свидетельствовать, иначе я тебя прирежу. Все что угодно, я про тебя расскажу что-то, я тебе и так далее, я с тобой разговаривать не буду, и вообще на тебя смотреть не хочу, и почему ты это не делаешь, и так далее. И женщина должна входить в разные конфликты. Приходит Тора и отменила все эти конфликты. Она просто не может это, да? Понятно. Так это, прежде всего, спасение для женщины, а не это, да? Понятно. Другие вопросы, обратно, да? Я знаю, что там. Быть судьей. Ну, та же, в принципе, идея, да, быть судьей или как там, что мы сказали еще?
Быть раввином.
Раввином и так далее. А, брат, скажи, раввином достаточно судья, там, не принципиально. Да, раввином. Что, почему женщина не может быть раввином? Ну, кроме принципиальной точки зрения, да, что есть разделение, как мы сказали, не только в семье, но и в обществе тоже, да, есть разделение между мужчиной и женщиной. И в чем проявляются? Они не просто так родились случайно разными. То есть каждый родился, случайно, один родился с более короткой ногой. Ну, поскольку он с более короткой ногой, так что дело теперь некрасивое и так далее. И есть дискриминация по отношению к нему. Так можно понять, что приходят и требуют, чтобы его принимали, я знаю, там, где его не хотят принимать из-за короткой ноги. Нет! Что, он должен быть равный со всеми, правильно? Понятная вещь, да? Но женщина родилась, женщина, это не называется, что мужчина с короткой ногой. Да? То есть почему-то они так хотят нарисовать. что если женщина и мужчина, они разные, это значит, что женщина родилась какой-то ущемленной, недостаточной, какой-то с одним глазом, с полногой и так далее. И поэтому мы требуем от нее равенства. Да? Женщина родилась, она другая, родилась специально другой, и мужчина родился другой. У каждого своя задача в мире, то есть разница, она родилась не с короткой ногой, словно не потому, что это недостаток какой-то, а потому что в этом есть определенная ее цель. Женщина родилась более слабой, мужчина более сильный. Почему? Скажем, это недостаток у женщины. Кто сказал, что это недостаток? Может быть, это преимущество. Это то, что необходимо для женщины, для ее работы, для ее цели, для ее. То есть должна быть гармония между мужской и женской половиной. Не только в семье, но также в обществе. Приходит и говорит, нет, феминизм, мы хотим, чтобы были все равны. Почему все равны? Они равны, они же не равны. Никто не равен в принципе. И как никто нет равенства в принципе в мире, нигде не было и нет. И человек рождается разным. Как может быть он быть равным? Если я смотрю на когда два человека разные, если я смотрю на одного, что один значит он целый, а другой ущемленный, то, конечно, есть проблема. Это с одной, с двумя ногами, я только с одной ногой родился. Но есть проблема, здесь дискриминация, природа сделала дискриминацию, еще кто-то, да? Но когда мы говорим, мужчина и женщина родились целые, недостаточные, женщина не менее недостаточна, чем мужчина. А почему она другая? Потому что у нее роль другая, цель другая, смысл другой и прочее, да? Поэтому есть то, чем человек должен заниматься мужчина. То есть обязан заниматься женщина. А теперь мы говорим, теперь это, да? А быть раввином обратно. Приходит, я хочу тоже, женщина хочет право быть раввином. Быть раввином это не право, мы обратно приходим к этому. Где есть право быть раввином? У кого-то есть право быть раввином? Что значит право? Быть раввином это обязанность того, кто может быть. Его назначают, в принципе, всегда так было, да? В разных поколениях. К человеку приходили и требовали от него, чтобы он был раввином. Я был раввином горской общины в этом, в Москве, я помню. Ну, как я там стал раввином? В принципе, я хотел приближаться к этому. Ко мне звонил сначала раввин Москвы, чтобы я это, да? Я сказал нет. Потом звонили другой, я сказал нет. Потом там привели рош ешива одного, который просил от меня, что говорит, нет возможности, нет других, нет, кто бы знающего человека достаточно, чтобы мог быть раввином для общины. Община не... Да, им нужен раввин. И нужен раввин, чтобы кто-то должен взять на себя эту обязанность. Я сказал, что я не вижу себя подходящим, в принципе, не хочу этим заниматься, и не подхожу для этого. И объяснил кучу разных правильных причин, почему нет. Тогда присоединили Рамзильбера. И Рамзильбер пришел на меня это. Ну, Рамзильбер он большой цадик, и я не мог против него ничего сказать. Я мог сказать, если он приходит ко мне и говорит, от меня требует, от меня, что я должен взять на себя это, у меня не было морального права противоречить, сказать нет. Так я согласился, и так далее, и так далее, и так далее. Да? И так, в принципе, большинство, ну, мы говорим настоящее, не а то, что иной раз делают бизнес, то мы сейчас разберем этот вопрос, да? А раввинство – это обязанность. Каждый еврей, нормально, мы говорим о нормальном еврейском мировоззрении, еврей, он хочет заниматься теми вопросами, которые... Да, для чего он родился? Прежде всего, заниматься изучением Торы, совершенствованием своей внутренней действительности, как личности. И эта работа серьезная, внутренняя, связанная, да, изучением Торы. Ему приходят и говорят, это правильно, это обязанность человека. Кроме этого, у него есть еще одна обязанность – воздействовать на окружающий мир. Да, это то, что мы говорим, Дин, Хесед и Дин. Дин – это Ира Чамай, то есть это... работа над самим собой, а кроме этого есть хесед, что это влиять на окружающий мир. И в это включается много разных вещей, много законов между человеком и человеком, много различных, это то, что человек должен вести себя по отношению к обществу, по отношению к людям другим, таким-то и таким-то и таким-то образом. Да? Одна из вещей, что он обязан обучать других людей, которые от него этого требуют, и которые это и так далее. Поэтому в этом смысле приходит и говорит, ты не можешь беспокоиться только о себе, а должен, обязан также беспокоиться за другие на это. И сказано, что это тоже называется закон, это тоже обязанность Торы. И несмотря, что это обязательно идет за счет недостатка во второй плане работы, не сомнение, то, что человек хочет достигнуть внутреннего совершенства, больших знаний и так далее, когда он начинает заниматься общественной работой, он теряет эти возможности. Он теряет эту возможность продвинуться. Но даже в хелонимном мире это ясно. Человек ученый, который занимается наукой, он этим одержим, он это, что он хочет делать, его ставят там начальником на это, так он теряет в своих возможностях продвигаться в Торе, в аудитории, в науке, так как то, что он хотел. Ну, и многие не хотят этого, не хотят быть там начальником над каким-то, да? Но с другой стороны, ему скажут, подожди, быть начальником над этим, это очень важно, есть много людей, надо ими руководить, тогда можно принести больше пользы для там, государства, народов и так далее, если чем только то, что ты один будешь делать сам. Да? Есть много расчетов таких. Так что это в некотором смысле обязанность. Поэтому обязанность, раввин это обязанность, а не право. Да, это он должен заниматься вопросами других людей. Здесь люди все перевернули. Просто мы как все мы видели, да, все перевернули. Быть раввином это тяжелый труд, это обязанность. По-настоящему, когда я говорю, раввин по-настоящему. Это тяжелый труд, это сильно, это тяжело, это обязанность. Да, тяжелая обязанность. Это правильно для того, чтобы люди согласились брать на себя эту обязанность, ему еще что-то платят за это, чтобы он мог что-то кормить семью и так далее. Обычно очень мало. Иной раз вообще не платят. В любом случае, я знаю такие ситуации. Человек не мог иначе это, да? Совсем не платит, или платит, или очень мало, и так далее, да? Но, в принципе, оплата здесь не главная. Главное – это работа с людьми. Пришли здесь люди и перевернули все. Говорят, знаешь что? Раввин, он получает зарплату. Правильно? Это хороший джоб. Как это джоб называется?
Работа.
Работа очень хорошая. Я ничего не делаю, сижу себе ногу за ногу, да? И получаю зарплату большую и хорошую. Так я говорю, только у тебя есть право получать хорошую зарплату, я тоже хочу получать хорошую зарплату. И так далее. Когда люди перевернули все, ну тогда уже не о чем говорить. Тора, когда имела в виду раввинство, имела в виду другую вещь совсем, не бизнес. Если, я не знаю, если есть такие раввины, каких-то, может быть, очень может быть, что в каких-то ситуациях определенных, в каких-то общинах определенных, может быть, что раввин идет на это, что идея заработки. Но обычно раввина ставят люди, а людям нужна работа, обычно тому, кто нужен. Так я не понимаю, как могут ему это, да, чтобы он... Эта работа тяжелая, да, может быть, ему дают много для того, чтобы привлечь его, что иначе он не соглашается. Да, обычно никто не хочет, потому что он сталкивается с очень тяжелыми вопросами там, в принципе, с очень тяжелыми. Да, тот, кто знает, что такое раввинская работа, это не простая совсем, да. И, да, и это в любом случае это да, приходит здесь, но на самом деле раввинство это не заработок. Это обязанность тяжелая, иной раз за очень маленькие деньги, в большинстве случаев. Да? А, да, теперь, это работа, обязанность, это обязанность, ее сняли, женщина уже не другая роль. Если она будет делать эту, на нее возложить эту обязанность тоже, то тогда она не сможет выполнять свою задачу. А если не, да, а если не только надо быть раввином, надо и быть, чтобы были люди, чтобы быть раввином, не раввином. Надо, чтобы была община, правильно? А зачем быть раввином, если нет общины? А как община происходит? Из семей. А как семьи происходят? Прежде всего, женщина. Потому что женщина, она та, которая строит семью, не мужчина. Почему? А, мы можем потребовать, чтобы мужчина строил вместо женщины. Ну, пожалуйста, потребуйте, посмотрим, что у вас получится. И мы видим это, да? Горей уже можно потребовать, чтобы, да, чтобы лев стал медведем. Ну, требуй от него сколько хочешь до завтра. Или стал, да, я знаю, так он начнет, как это, кричать, как медведь. Ну, что он начнет, что он хочешь от него? Он же лев, он родился львом. Ты его хочешь сделать медведем? А медведя ты хочешь сделать львом, уравнять между ними. Каждый из них разный по сути, да, так что ты хочешь от него, да? Это понятно, наоборот, а гармония, она создается не тогда, когда все одинаковые. Это называется уравниловка, в принципе. Когда я не смотрю на качество человека, а смотрю только на внешнее это, да? Все должны, это называется уравниловка. Никогда к чему хорошему, ни к чему оно хорошему не приводило. Мы это знаем хорошо. В истории нет. Мы знаем, что такое равенство и уравниловка. Это хорошо, да, в Советском Союзе еще. Никогда к чему, к равенству явно не приводило. К равным правам тоже не приводило, а только приводило к жестокости, к разным бедам и ужасу. Это только, это ясно. А когда гармония, она никогда, когда все равны, а когда каждый выполняет свою роль. Каждый выполняет свою роль, для которой у него есть возможности и способности, для которой он родился и так далее. Да? Поэтому, как бы одна из причин, да, женщина это не ее задача, да, быть раввином. Да? Женщина не обязана учить Тору. Может быть, скажем, здесь тоже дискриминация. Пусть учит Тору, что значит не обязана? И запрещается учить Тору. Да? И запрещается учить Тору. В принципе, не запрещается сказать по правде, да? Она может учить Тору, только не делать это публично и так далее, как есть некоторые, которые делают это, да? А это, подожди, когда ты сидишь и учишь Тору где-то у себя в доме и так далее, допустим. Женщину нельзя обучать Торе, да? То есть с ней сидеть и учиться, да? То есть не это, да? Ну нельзя, но не запрещается и учить Тору, да? И тебе, так что, а если она сама учит, хорошо, так что? Теперь приходит, говорит, я достаточно выучился, хочу быть раввином. Подожди, ты говоришь о праве учить Тору? Или обязанности, или праве, я не знаю, что ты хочешь, да, или так далее, да, или быть, или получать зарплату раввина, я не знаю, что они хотят. Я хочу быть раввином, хочу, чтобы на меня все смотрели, чтобы со мной все считались, мне все говорили и так далее, спорить с разными этими, так заниматься философией. Ты любишь заниматься философией, найди себе разные круги заниматься философией. Равенство – это не заниматься философией. Установление алахот, законов – это обязанность, которую может выполнять тот, на кого, у кого, который получил на это достаточно, как это, смеха, как назвать смеха?
Благословение.
Да? Ну, право. Да, право, что он достаточно знает, и он человек, который это может и должен, и так далее. Приходит женщина, я говорю, хочу, я хочу. Подожди, смеху ей никто не дает. Почему не дают смеху? Да? Потому что это не ее задача, и никто это... Да, ну, пытаемся разобраться больше. Придет женщина и скажет, смотри, я, во-первых, хочу учить Тору. Ну, допустим, хочешь учить Тору. Да? Хочу устанавливать закон, алахот. Я хочу устанавливать закон. У меня есть мнение какое-то. Я хочу установить закон. Да. На каком основании? Почему ты хочешь это делать? Почему? Да? В принципе, здесь да, есть более глубокий взгляд на вещи. Да? Здесь более глубокий взгляд на вещи. Учение Торы – это не просто так. Как-то это передавалось, всегда смеха мы говорили, да, передавалось от мудрецов. Одни мудрецы назначали других, те назначали вторых, те назначали третьих и так далее. Было передавалось от Моше Рабейну. Только они имели право устанавливать алаху. Больше никто не имеет права устанавливать, да? То есть они могут устанавливать, только никто их слушать не будет, да? Но в принципе только те, которые получили право от самого Творца, в принципе, что Творец передал это Моше и так далее, это была передача. В какой-то момент это прекратилось, но потом было что-то похожее на это, обратно была тоже какая-то передача, хотя она уже не была настолько обоснованной, как предыдущая, поскольку это прервалось. Но все равно мы как бы мы здесь идем по тому же самому принципу, да? Теперь. установление Аллахи законов, это установление законов. Да? Установление закона. Чтобы установить закон, что такое установить закон? Есть законы природы, есть законы общества, есть законы Торы. Это закон Торы, это законы для общества, правильно? Когда мы говорим о первых раввинах, которые были, да, когда еще была смеха, вот этого, да, когда они устанавливали закон, мы разбирали в прошлый раз, правильно? Мы, когда они устанавливали закон Торы, то закон Аллаху, то этот закон был законом в мире природы, правильно? То есть было установление закона в мире природы, это установление. Беседа?
Да.
Это установление. Это не просто мы договорились о чем-то и решили это. Но когда они установили, то тогда есть какое-то установление, какое-то решение. Беседа? То есть то они как бы устанавливают в некотором смысле закон природы. Да? Законы природы. Установили какие-то законы. Да? И он это устанавливает. Теперь, у этих людей есть эта обязанность устанавливать эти законы, когда надо, при определенных обстоятельствах. Да? Для того, чтобы они могли установить этот закон, должны быть обязанными изучать Тору. Да? Теперь, тот, у которого нет обязанности изучать Тору, не может устанавливать законы. Понятно, да? Он может говорить все, что он хочет, но закона не будет, как скажем, у нас есть у кого-то возможность установить силу тяготения, да? Закон тяготения. Ну, в природе невозможно их менять, да? И когда, и тот, кто их установил, он их установил, да? Но если бы у нас была бы возможность устанавливать законы в природе, так тот, у кого она есть, он устанавливает, а тот, у кого этого возможности нет, он может, я не знаю, кричать, говорить все, что хочет. Законы природы от этого не меняются. Теперь, законы Аллахи – это установление законов, как законы природы, только здесь они не постоянные за один раз, а каждый раз можно, да, установление закона природы, как мы приводили целую лекцию, как это работает, да? Постановление мудрецов, да? Что когда они устанавливают закон, этот закон устанавливается в мире. Да? Теперь, если тот человек, который устанавливает этот закон, не имеет права устанавливать этот закон, или не получил смеху достаточную, то этот закон не устанавливается, не важно, что он скажет. Это понятно, да? Для того, чтобы установление закона было постановлением закона, он должен быть обязанным учить Тору. Да? Теперь, женщина не обязана учить Тору. Это не дискриминация, а наоборот. Что учение Торы – это вещь трудная, тяжелая. Да? И многие это, да? Есть право не учить Тору. Обязанность Тору, человек, который обязан учить Тору, не учит Тору, это для него, это значит, он получает ужасные последствия. Женщина, не изучая Тору, не приходит к ужасным последствиям. Так это для нее право, а не обязанность. Из-за того, что у нее нет обязанности Торы, вытекает то, что закон она не может установить. То есть она может что-то сказать, может что-то понять, может что-то разобраться, может... Но от этого Аллаха она не становится Аллахой. Понятно, да? Как мы это объясняли подробно, да? Поэтому, да? Поэтому она не может быть раввином также в этом смысле, да? Не может устанавливать Аллаху. А она может изучать Тору и там что-то посоветовать раввину, да? В частности, своему мужу, да? Еще как делает. Ну, может быть, алхатийский вопрос.
Почему она не может? Почему она не может?
Здесь есть два вопроса. Во-первых, само по себе... Здесь даже не вопрос публичности и непубличности, а то, что женщина не может быть раввином, потому что она не изучает Тору. Само по себе. Не обязана ее учить, не обязана. Есть, не обязана, не просто так не обязана, это имеется в виду также, что изучение Торы ее не является Торой. Да? То есть обязанность изучения Торы, оно и приводит к тому, что тот, кто изучает Тору, он занимается изучением Торы. Если же он не обязан этим заниматься, то он просто занимается философией. Тору он не учит. Не важно, что он знает много, возьми гой. И будет учить Тору очень, и будет знать много и так далее. Это не называется учение Торы. Нет в этом никаких заслуг, никаких всех тех важных, как-то сгулот, понятий о том, что такое учение Торы. За это не полагается награда ему. это не приводит к какому-то улучшению мира, как мы говорим, это не защищает еврейский народ от там, я не знаю, чего-то, да, то, что мы... Все, что мы говорим про учение Торы как действительность, это только тот, кто обязан. Тот, кто не обязан, нет ничего. Нет у него учения Торы по сути. Есть какое-то знание, это правильно. Знание он может получить, но это не называется учением Торы. Да? Учение Торы это только тот, кто обязан учить Тору, и он учит Тору. Да? Это если Сугиот, что Талмуд рассматривает это, да? Да, тот, кто делает добровольно какую-то митцву, он тоже, тот, кто не обязан делать митцву. И гой, который выполняет субботу, соблюдает субботу как митцву, он не обязан ее. Нет здесь соблюдения субботы, здесь есть нарушение. И ему полагает смертная казнь за это по закону Тора. Да? То есть должна быть идея обязанности. А у нее есть несколько сторон. Одна из сторон, что тот, кто обязан учить Тору, так если он учит Тору, он выполняет митцву, он достигает большой награды и большого успеха в следующем мире, большого результата. С другой стороны, если он не учит Тору, он несет за это ответственность. Да? Тот, кто не обязан Тору, у него нет этой, да, возможности, когда при помощи этого, изучением Тора, заслужить следующий мир, а также нету ответственности за это. Теперь, у женщины есть право не учить Тору, но она не лишается возможности получить награду в следующем мире за изучение Тора. Почему? Каким образом? Потому что у нее есть возможность заслужить Тору своими действиями. То, что она соблюдает, содержит, помогает своему мужу изучать Тору. Содержит семью, держит, да, и так далее. Беспокоится о семье, дает ему возможность учить Тору. Да? Делает разные поступки и действия для того, для улучшения изучения Торы. И так далее. Всеми этими действиями она достигает той самой награды в следующем мире за изучение Торы. Да? Но при этом не несет ответственность за то, что она не изучает Тору. Так это право ее, а не это, да? Теперь есть, да, понятно, то, что она не является, да, то, что она, да, она не обязана учить Тору, это только для нее, как бы скажем, это хорошо, да, это ее право, с одной стороны. А не обязана, да, право, это с одной стороны. Она может учиться, ей просто интересно, может учить все, что она хочет, но эта учеба не считается учением Торы.
Не считается?
Нет. Поэтому ее Аллаха, закон, который устанавливает, не называется законом, даже если она очень умная. Нет сомнения. То есть она может теоретически, в принципе, найти какую-то идею, прийти к какому-то решению, ну, с философской точки зрения, да, в каком-то законе, прийти и сказать своему мужу, раввину, что вот так и так она считает. И тот подумает и посмотрит, что действительно она права, то есть убедится в этом. И он установит Аллаху, тогда будет Аллаха, нет сомнения. Но она сама то, что знает, нет, потому что нет на ней обязанности учения Тора. Да? Теперь причем кто-то скажет, что это не дискриминация. Почему дискриминация? Как есть в автобусе разделение, так есть и здесь разделение. У каждого есть своя задача. Каждый дополняет один другой, причем здесь дискриминация. А я хочу быть раввином. Что значит хочу быть раввином? Я хочу. А медведь захочет быть львом. Ну захочет, ну что я могу делать? Лев захочет быть это, да? Проблема не в этом. А, хочу учиться, я хочу знать, это интересно, это захватывающе и так далее. Пожалуйста, можете читать.
Хочу, не публично.
Да, это значит, это одна вещь, понятно, да? Не, то есть не быть это, да? То есть сама она может сидеть учить, но не быть, потому что нет, во-первых, нет в этом действия, она не является раввином по сути. Да? Во-вторых, здесь вопрос скромности. Другая сторона. Да, сама по себе, как везде, как мы в автобусе разделяем, так и во всех публичных местах, да, что женщина не может обучать быть раввином так публично, вообще в любом, не обязательно раввином, любой своей, это, да, публично, на виду у всех, да, потому что это другие законы, законы понятия скромности, как мы сказали, мы везде это делаем, да, и обратно придет кто-то и скажет, дискриминация, она хочет находиться посредине, как его, сцены, и чтобы весь мир на нее смотрел. Но она хочет, может быть. Да? Она, может быть, хочет. Ну так что, есть люди, которые еще хотят очень много плохих вещей. Так что из этого? То есть она будет как кукла, которая там находится посредине этого, да? И все на нее рассматривают и так далее, и так далее. И у них там разные мысли появляются и прочее. Это правильно, что у женщины есть такой ецерара. Есть такое это, да? Животное желание, как у мужчины есть животное желание смотреть на женщину. Точно так же у женщины есть это же животное желание, чтобы на нее смотрели. Теперь дискриминация женщины, что ей не дают выполнить ее животное желание, чтобы на нее все смотрели. Может быть, скажем, что здесь как раз и дискриминация от мужчин на мужчин, что им не дают, не дают удовлетворить их животное желание смотреть на нее. Почему дискриминация женщины? В каком смысле? Мы хотим поставить женщину вон, да, мужчины, что они хотят? Чтобы все женщины вот так вот крутились, и как можно меньше одежды у них было. И так далее. Теперь, не дают это. Так дискриминация женщин называют? Дискриминация мужчин. Чего дискриминация женщин?
То есть, если, скажем...
А женщина хочет там находиться, дискриминация. А мужчина тоже хочет, чтобы она там находилась. Да, дискриминация женщин. А мы придет кто-то и скажет, а на самом деле женщина там хочет быть каким-то публичным и так далее, она не хочет, чтобы на нее смотрели, тогда она хочет за ним давать лекцию, и чтобы это, да, и так далее. Это правильно, женщина хочет, я знаю, раввином или не раввином, неважно, она дает лекцию, и все мужчины сидят, на нее смотрят, не для того, чтобы... Ее, разврат ее не интересует и так далее, да? И вот она хочет давать лекцию, чтобы ее кто-то это слышал и так далее, да? Правильно, когда человек смотрит на женщину, есть в этом взгляде две вещи, да? Одна вещь, два, в любом взгляде есть два взгляда, всегда, да? Я смотрю на стул, я тоже смотрю на него двумя взглядами, я вижу, как он выглядит, и смотрю, как он... На чем он стоит, как он здесь появился, его суть, а его это, да? Есть всегда два взгляда в каждую вещь, да? Не раз приводили это, да? Я вижу, человека идет, моего друга, издалека, немножко это, в сумерках, в какой-то одежде, которую я его не видел никогда, никогда не видел. Так лица я не вижу, так по мне, один взгляд я смотрю, это другой человек, одежда другая, сцена это, да? Другой взгляд, я смотрю, как он ходит, как он двигается, я понимаю, что это мой друг, да? То есть есть два взгляда всегда, мы на каждую вещь смотрим двумя взглядами. Точно так же, когда мужчина приходит на лекцию по математике, слушает это профессор математика, нет сомнения, да? И он смотрит на нее, слушает лекцию, нет сомнения, но он всегда смотрит двумя взглядами. Понятно. Смотрит на нее как профессора и смотрит на нее как на женщину. Без сомнения, да? И вот эта вот проблема, да, сама по себе, значит, да, так это проблема, так это обратно мы вот, ясно, что там не 100% она приходит из всех, это как бы хочет туда и все, значит, и так далее. Но явно во всем ее там здесь, когда она приходит и говорит, я хочу давать лекцию для мужчин, ты хочешь дать лекцию? Прежде всего спроси, если мужчины хотят тебя слушать. Нет, просто, да, это понятно, да? Нет такого, кто придет, кто-то человек сюда и скажет, я хочу давать лекцию. Ну, мы же не начинаем с того, что ты хочешь. Мы спросим сначала, если кто-то хочет тебя слушать, то тогда мы тебя пригласим давать лекцию. Понятно, да? Да, теперь, приходит, значит, это даже, просто, да? Приходит, мне не дают слушать, давать лекцию. Подожди, кто-то тебя хочет слушать? А у меня очень интересно, я профессор большой, я знаю много математики. Хорошо, ну давай спросим мужчин. Да, может быть, они тебя хотят слушать. Да, приходит, значит, смотри, я в принципе хочу слушать хорошую лекцию по математике, нет сомнения. Да, но я не хочу видеть женщину перед собой, что она мелькала передо мной. Почему нет? Ты же математику прислушал, не на женщину смотреть. Правильно? Но у человека всегда... Есть два взгляда. Либо он имеет это в виду, либо он это не имеет в виду. И так оно есть. И получается, допустим, что та, которая выходит на сцену, чтобы показать себя, да, там принципе, тоже я хочу, да? Она говорит, я хочу, да? Там, в принципе, я хочу, чтобы на меня смотрели. То есть, животное желание. Оно где-то 90, может быть, 99% его желания. Тут это животное желание, чтобы я посмотрел. Может быть, еще есть там некоторые, какие-то другое, да? Оно так в основном, да? Мужчины, которые на нее смотрят. Ну, тоже, ну, есть некоторые для бизнеса, там, 1%, а 99% смотрят на нее, потому что у них есть то же самое желание, то же самое животное желание, все хорошо. Теперь, приходит женщина-профессор и так далее, и там, значит, все смотрят, эти мужчины смотрят на нее. Ясно, что многие из них, возьмем каждого из них, ему интересна математика, нет сомнения, ему хочет послушать эту лекцию, тоже нет сомнений, да? Но в этой лекции, как это ясно, но его взгляд тоже можно разделить на проценты. Да? Допустим, что 80-90% даже его взгляда это математика. Но 10% это он смотрит на женщин. Да? И если кто-то придет мне и скажет, нет, я смотрю, слушаю только математику, больше ничего. Ну, он просто хочет обмануть себя и других, и так далее, да? Что это как бы суть природы человека, ничего. Почему она хочет давать лекцию? Ну, на 90%, потому что она хочет сказать математику. Я говорю идеальную ситуацию, наилучшую, да? А 10% хочет показаться, как всякая женщина хочет показаться, да? Приходит, значит, мужчина, смотрит на нее. Конечно, 90% его желания – это послушать лекцию. 10% смотрит на женщину. Теперь приходим и говорим, подожди, мы не разрешаем этого. Приходит, дискриминация для женщины. Почему? Что она хочет давать лекцию, да, то есть, ну в этом хочет, есть 10%, что хочет показаться, хочет свое животное желание, и мы ей не даем ее. Кроме этого, мужчина, который слышит, у него тоже, он хочет послушать лекцию, нет сомнений. Но у него 10% есть его желание посмотреть на женщину, и мы не даем. Так почему это называется дискриминация женщины? Мы же назовем дискриминация мужчины. Понятно, да? Приходит дискриминация женщины. Почему дискриминация женщины? Может, дискриминация мужчин? Скажи точно так же. Дискриминация. То есть ты можешь поставить вопрос и сказать, почему мы не согласны с этим и считаем, что это так. Но не переводи это на дискриминацию женщины. Почему дискриминация женщины? Она точно такая же, как дискриминация мужчины. Есть законы, которые, да, есть человек, который хочет следить о скромности и так далее, всех вопросов. Так он следит об этом, да? А правильно это, неправильно это, хорошо это или плохо это? Тогда это вопрос разбора законов. Что правильно? Законы гуманизма, то, что нам сегодня приходит, или всякого разврата, и так, всякие законы, которые сегодня хотят сунуть там разные эти, да? Или законы Торы. Ладно, надо рассматривать, какие законы более правильные. Отдельный разговор. При чем здесь дискриминация женщины? Дискриминация мужчин. Я бы всегда шел бы везде. Дискриминация мужчин. Женщине дали выступить где-то. Дискриминация мужчин. Я хочу там видеть женщину. Почему нет? Даже больше, по-моему, дискриминация мужчин больше, чем дискриминация женщин. Не знаю. Может быть, женщины со мной поспорят на эту тему. Но не знаю, кто как, да? Понятно? Сам принцип по себе он проблематичен, да? Понятно? Есть вопросы скромности закона Торы, что это, почему? Есть миллион объяснений, не просто миллион, есть очень глубокий про это, да, почему и Тора, да, делает, приказала евреям, требует от них скромность, то есть разделение между. Разделение это, в принципе, установлено для того, чтобы не прийти к запретам Торы. Почему Тора запрещает? Ладно, скажу, просто так. Ладно, разделение. Да? Не разделять. А почему вообще запрещать? Я не знаю, почему мужчина обязан жить с одной женщиной. А вдруг он идет по улице, ему понравится какая-то женщина. Почему нет? А почему он не может делать эти отношения с какой-нибудь коровой? Мужчина с мужчиной, а женщина с женщиной, или с коровой, или еще с кем-то, я не знаю, со словом, я не знаю, с кем там это, да? А почему нет? А что плохого? И корове хорошо, и человеку хорошо. Разве плохо? Два мужчины встречаются, и тра-та-та, и так далее, да? И ему хорошо, и ей, то есть, ему хорошо. Все хорошо, а в чем проблема? Очень хорошо, а что? В чем проблема? Нет проблемы, да? И ему это хорошо и так далее. Приходит, и говорит, нет, Это плохо, то есть смертную казнь дает этот приказ. Тора дает эту смертную казнь, правильно? Да? То же самое здесь. Человек идет по улице, женщина, подожди, договорился с ней, заплатил ей деньги, или не заплатил, или она ему заплатила, не знаю, кто кому платит деньги. В данной ситуации, обычно понятно, кто кому, в разных ситуациях. Договорился, и все хорошо, приходит домой, расскажет, смотри, как хорошо время провел. А жена должна сказать, очень хорошо, прекрасно, почему нет? Или наоборот, а женщина пройдет и так далее. Ходила в магазин, купила колбасу, или там, я не знаю, редиску. Иду по дороге. Хорошо посидели, отдохнули, попили чай и так далее. Просто устала с работы. А, прекрасно, почему нет? А что плохого? А мужу плохо. Мужу тоже хорошо. И жене хорошо. И всем хорошо. И вообще мы живем в раю. Правильно? Это с точки зрения этого, да, это... Если идти по этому мировоззрению и так далее, да? Приходит Тора, говорит, нет, это плохо, и это плохо, и это плохо, и так далее. У тебя есть претензия к этому? Пожалуйста, давай, садись, хочешь, не хочешь, разбирайся. Скажи, мои законы правильные, я скажу, мои законы правильные. На чем разбираться? Ну, при чем здесь дискриминация женщины? Понятно, да? То есть мы говорим о законах скромности, о законах Торы, о законах одевать тфилин, это хорошо или плохо? А может быть да, а может быть нет. И вообще зачем это нужно? И еще что-то, куча разных вещей. Разбирайся с тфилином. Есть законы скромности. Есть законы скромности, они обязывают то-то, то-то и то-то, и то-то. Плохо это, хорошо это, все что угодно. Разбирайся, пожалуйста. Думай, что ты хочешь. Можешь говорить все, что ты хочешь, думать, что ты хочешь. Проходить ко всем выводам, как ты хочешь. Ну при чем? Здесь дискриминация женщины. Здесь дискриминация мужчин. Понятно проблемы. Приходят, а зачем они говорят о дискриминации женщин? Для того, чтобы использовать эмоциональный момент, как бы внутри у каждого человека есть, даже у самого плохого, даже там у разных нацистов было, знаешь, нацисты, они были очень жестокие люди, да, разные эсэсовцы там и так далее. Но к своей собаке они относились очень, там, я знаю, могли... Просто плакать, если вдруг собака прищемила ногу и так далее. Просто говорит, да? Понятно. У каждого человека, даже самого плохого, есть ощущение жалости, сострадания какое-то. И часто извращенное. Это зависит от того, что ему это, да? Ну, ясно, если ему это выгодно, так он про это забывает. Но когда ему это не выгодно, ему не нужно и так далее, есть такое понятие сострадания, он видит какую-то боль. Ну, нормальный человек обычно, ему неприятно и так далее. И все прочее. Да, понятно. Теперь мы приходим, значит, есть идеологическая борьба между вот современным, это то, что называется сегодня гуманизмом, и между религией, между Торой. Есть законы Торы, есть законы гуманизма. Эти кричат, мы правы, эти кричат, мы правы. Пожалуйста, разбирайтесь, договаривайтесь, не договаривайтесь, спорьте, все что угодно. Ты поставь свои доводы, он придет свои доводы. Хоть до завтра, ясно, что результата не будет, но хоть до завтра можете спорить, это, у меня много лекций на эту тему посвящено. Все понимаю, все хорошо. Приходит, он говорит, дискриминация женщин. При чем здесь дискриминация женщин? Откуда он ее выкопал? Да? А выкопал, понятно. Потому что у человека есть, как мы сказали, это сострадание. Собачка бежит, маленькая, бедненькая, и вдруг какой-то мужик ее на нее бьет и так далее. Ах, какой ты отвратительный человек, правильно? Правильно? Бандит такой, на тебя я не знаю что, да? А если там таракан бежал, или змея, и он ее прирубил, он скажет, хороший человек. А какая разница? Это же змейка такая. Маленькая змейка такая, несчастная. Нет, да? У человека нет сострадания, когда убивают змейку. И собачку, да. Это маленькая такая, несчастненькая, она такая слабенькая, и вот как над ней издеваются и так далее. Это человек плохой, да? Теперь, приходит это, и он хочет стрелять. И откуда это исходит? Это эмоциональное пробуждение человека, да? То есть, как я могу быть его другом? Как я могу соглашаться с ним? Он же такой плохой человек. Он бьет маленьких, он слабых, он над ними издевается, он плохой, вообще с ним это, да? Теперь, а гуманизм, идеология его, хочет спорить с идеологией Торы. Ну, последнее, она не может ее переспорить. Оставим, неважно, это ее дело, да? Не может переспорить. Для того, чтобы победить в этой идеологической борьбе, что она использует? Эмоциональный фактор сострадания у людей к слабым. женщина такая несчастная, слабая такая. И вот, ну ясно, каждому человеку видит мужика такого идет и там женщину избивает и так далее. Ужас какой-то, да? Естественно, это. Так вот, женщину, дискриминация несчастной женщины и так далее, и так далее. У человека сразу пробуждает, ах, как же они могут? Так они же все, что они говорят, неправильно. То есть они используют этот эмоциональный фактор сострадания к слабому для того, чтобы победить в идеологическом споре. То есть на уровне разума они не могут победить, на уровне логики. Они призывают для этого эмоциональный фактор. Да, то есть пробуждают эти, в принципе, пробуждают при помощи эмоций наиболее низкие чувства человека, ненависть. Я ненавижу того человека, который делает плохие вещи. Правильно? В конце концов, это приводит к ненависти. А если я его ненавижу, как же я могу соглашаться с тем, что он говорит? Он это. Для этого придумали дискриминацию женщины. В иудаизме. Нет там никакой дискриминации. Там дискриминация мужчин в основном. Обычно там дискриминация мужчин. Если пройти по всем законам, всюду дискриминация мужчин. Просто. Да? И даже там, где они говорят дискриминация женщин, это прежде всего дискриминация мужчин. Почему дискриминация женщин? Да? Да, понятно, просто говорю. Дискриминация женщин, ну, дискриминация несчастных женщин. Да? То есть для чего это нужно? Как выдумали дискриминацию женщин? Пришли и сказали, он издевается над слабыми. Если он издевается над слабыми, ну, у каждого человека пробуждается эмоциональный порыв, возмущение против этого человека. Теперь законы Торы – это издевательство над слабыми. Пробуждение эмоционального порыва против законов. Понятно, да? А ты хочешь доказать, что эти законы неправильные? Ну, приведи какие-то доводы логические. Нет, этого не может сделать, то есть у меня нет такой возможности переспорить, передать. А вот при помощи этого, то есть это цель, и это результат, к чему приводит, и это единственная причина, почему говорят о дискриминации женщин в иудаизме. Нет другой причины там совсем, потому что на самом деле женщин нет дискриминации никакой. Да, взять любое разделение может быть дискриминацией. Вон он сидит в той комнате, а я сижу здесь. Дискриминация? Вопрос, чья дискриминация? То, что я его выгнал из комнаты, или за то, что он меня вгнал сюда? Дискриминация? Да, а мы должны сидеть, чтобы не было дискриминации, мы должны сидеть на одном стуле вместе. Иначе что? Именно дискриминация всегда. А он стул у него такой черный, а у меня синий, у меня лучше стул, чем у него. А чем стул впереди автобуса лучше, чем стул сзади? Ну, да, и так далее. Все эти выдумки, все эти дискриминации, да, женщина этого не просит, им это не нужно. Они это законы Торы, они их не принимают, они хотят их принять, они живут вместе с ними. Они отдают свою жизнь ради этого, все свои силы, все свои, ну, говорим о женщинах, которые, да, все свои силы, все свои, да, это, они, да, так какая дискриминация, мы говорим, да? Все это выдуманная виртуальная дискриминация, цель ее единственная, это вот победить в идеологическом споре, да, таким некошерным путем. А если бы действительно их беспокоила бы дискриминация женщин, о, есть оно достаточно дискриминации, и именно в нерелигиозном мире. И я не буду приводить все примеры, каждый знает хорошо, сколько там дискриминации. То, что женщина едет в автобусе, что вокруг нее куча мужиков крутится в толпе и так далее, это дискриминация женщины 100%. Нет? Ну, может быть, сегодня женщины такие, что для них это тоже не дискриминация, а наоборот. Но я не знаю, но я есть, наверное, я думаю, что есть достаточно нерелигиозных женщин, для которых это просто ужас. И они об этом говорят. И, да? Так как же, то есть, дискриминация для женщины, да, для женщины место, куда мужчина не может зайти, это называется право, а не дискриминация. Это дискриминация для мужчин, или наоборот, как крутить, как ты хочешь, все что угодно, да. Дискриминация, я же не говорю там о всех этих, да, там, да, как будто бы в религиозном мире все женщины, они там правят страной и руководят всеми заводами и финансами и так далее, и так далее, всякие глупости, которые это, да. А почему нет? А почему в нерелигиозном мире не так? В религиозном мире понятно, есть задача у женщин, задача у мужчин. А почему в нерелигиозном мире женщины не руководят всеми, я не знаю, это почему? Вообще, женщины может быть глупые просто? Или нет? На самом деле у женщины есть много, никто даже, когда Тора говорит, что женщина не обязана учить Тору, не имеет в виду, что Тора, женщина глупая. И женщина очень умная. И очень способная. И способна на очень многое. Да? И мужчины есть, которые способны, есть, которые не способны. И женщины есть, которые очень-очень способны и не способны. Но почему же все-таки женщина это? Везде это, в религиозном мире это, да? И в нерелигиозном мире есть точно так же, есть много способов. Они, и то, что ранее говорили, что женщина не способна знать, дойти до знания, чем меньше мужчина. Она может дойти.
Больше.
Да? Может дойти. Не больше. По своим способностям, каждая женщина. Я видел таких женщин, которые видят всякому мужчине это, да? А почему же в нерелигиозном мире, ну, в религиозном мире есть дискриминация, допустим. А в нерелигиозном мире почему женщины не руководят всеми этими? Почему? Если только специально не проталкивать туда, как там на Западе есть, там разные, они каждый раз это, да, хвастаются, что у них много женщин, как там их туда там толкают, или там просто уже не выходят замуж, так это другой разговор, да. А про объяснение, оно простое, женщина же, у нее же семья, у нее есть дети, которым надо кормить, надо это, что женщина хочет, что женщина, она хочет идти на работу или не хочет идти на работу, идти на работу это право или это обязанность? Женщина работает, это право это или обязанность? Вопрос, да? Всегда к евреям, как это есть, претензия?
Право.
Вы такие, ваши женщины, только на кухне, с пеленками, рожают детей, и все, и они, значит, это, да? Беседер, то это как дискриминация, несправедливость, да? А мужчина, значит, делает то, что он хочет. Значит, то, что он хочет, я не знаю, учит Тору, говорит, ну... Наверное, много нерелигиозных хотят сидеть учить Тору, делать то, что он хочет. Да? А что если женщина не работает, она не работает все время в доме и так далее, это дискриминация, не дают женщине работать. Да? Не дают ей право это. Ладно. Возьмем другую семью религиозную. Женщина идет на работу, и там зарабатывает, и все хорошо, есть достаточно таких. Муж сидит дома, учит Тору. Следи за детьми обычно он все это, потому что женщина целый день на работе, он обычно это, да? Понятно. Приходит это, ужас какой, он послал женщину на работу, он ее эксплуатирует. Да, так же говорят, правильно? Они сидят себе баклуши бьют, ничего не работает, а женщину свою отправляют на работу. Эксплуатация. Когда она дома, он, да, приносит парносу, а это, они их дома держат. Дискриминация. Когда она идет работать, они ее эксплуатируют. А теперь, когда возьмем у нерелигиозных. Нерелигиозных тоже есть женщины, есть места, где мужчина работает, женщина не работает, есть достаточно таких семей, правильно? О, какой молодец мужчина, смотри, он беспокоится о своей жене, не заставляет ее работать, да? Какой он молодец! А когда женщина работает, а у мужчины нет возможности работать по разным причинам, да, и он может следить за домом и так далее, о! Какое право женщине дает возможность работать? Это не просто так, они это, знаете, да? У нее есть право, она работает, дает это равенство и все прочее. То же самое в религиозной семье, с их точки зрения. Что бы там ни было, это плохо. В нерелигиозной семье то же самое, это хорошо, и то, и другое. Понятно, так они и говорят, так это, да, это понятно. А на самом деле, почему действительно женщина не находится, не руководит всем миром и всем, чем мы это, да? Всем, что мы имели в виду. Почему? По простой причине, потому что у нее семья. И в большинстве случаев женщина занимается семьей. Не в религиозном мире. Почему женщина? Пусть мужчина занимает, пускай рожает детей, я не знаю, что она. Пусть это... Эта женщина, она видит эту свою обязанность, свою необходимость, свое счастье, свой интерес и так далее. Она тоже хочет работать в каком-то смысле. Да, у меня жена, например, да, Ник, я всегда хотел, чтобы она никогда не работала, как можно меньше работала. Нет, она хочет работать, для нее это, да. Но обратно она видит себя обязанной в конце концов семье. И если она идет работать в конце концов, потом и вся и дом на нее, и работа на нее, и так далее. Да, более правильно, чтобы было разделение. Ну, невозможно оторвать женщину от семьи. Скажем, знаешь что, женщина, ты будешь только работать, а мужик, он будет заниматься только семьей. Все. Мужчина будет заниматься семьей, детьми, всеми делами, кормить, одевать, воспитывать, крутить, ходить в школу и так далее. Ну, кто первый восстанет против этого? Кто?
Женщина.
Конечно, женщина. Что ты меня посылаешь на работу? Да, конечно, женщина. Потому что она хочет заниматься семьей, она может заниматься семьей. Способности, возможности, и желания и все прочее. Иной раз даже не очень, может быть, мужчину в каком-то случае больше. Но она видит в этом свои обязанности, свое это, не, да, несмотря на что. И это то, чем она хочет заниматься семьей. Поскольку она хочет заниматься семьей, поэтому она не может работать. Даже когда она идет работать, она старается, чтобы это было по полдня, три четверти дня. Даже целый день она сразу торопится домой. Уже я куча у нее в голове. Много там ребенок, поликлиники, поликлиники, куча и куча это в ее голове. Я не говорю в религиозном мире, где женщин заставляют жить так, скажем, да? А в нерелигиозном мире это не так. Женщина, она живет своей семьей, своими детьми, это то, что ее интересует и так далее. Есть женщины особые, которые хотят карьеры, хотят достигнуть и так далее, и тогда они пренебрегают семьей. Конечно, есть такие. Но их меньшинство, большинство, да, они же не потому, что они просто не дают быть там в кнессете или еще где-то, или это, да? В нерелигиозном мире, может быть, не эта причина основная, что им не дают. А потому что они не хотят прежде всего, и почему-то эту идею замалчивают. Женщина не идет туда, может быть, она хочет где-то фантазии. Ну как только она пойдет, она вспоминает про своих детей, про семью, про то, другое, нет, это, да и так далее, она занимается этим. Это одна причина, почему женщины не находятся во всем этим, да? Это понятно. Есть некоторые, которые да, тогда они оставляют свою семью, в принципе. Так оно и происходит, так и все это говорят, да? Что это идет за счет семьи, обязательно, нет, значит, другой, да? И сваливают на мужа, но муж обычно тоже не справляется с своими делами и так далее. И идут, они преуспевают и все прочее. Но тогда они проигрывают в своей личной жизни. И это то, что Тора хотела предупредить. Тора не говорит, что женщина не способна достигнуть успеха в разных там, в карьере или в чем-то. И в знании Торы тоже нет. Тора, есть были женщины, которые достигли больших успехов. Некоторые женщины в истории этого, да? И, то есть, в смысле, не лично. Лично было много женщин, которые были великие женщины и большие, да? Но в смысле, там, в правлении, в разных, да, в раввинстве, я не знаю, в чем-то, да, были, как было, не говорю же, Навиим, Двора были, да, там, да, жены Раши были все большие и так далее. Были женщины, которые также что-то делали, это была жена Раби Мейера и так далее, да? Но все они плохо кончили, так как сказано. Были разные проблемы со всеми. То есть всегда были проблемы. Это в конце концов идет против природы женщины, против ее роли и цели. И только приносит ей вред. Для нее это хуже. Это правильно, что она может преуспеть, но в личном плане она проигрывает. Мужчина, когда занимается этим, он не проигрывает в личном плане. Почему? Потому что это как раз его личная жизнь. Он занимается там разные там, принципы, работы. Приходит домой, у него есть семья полноценная, хорошая, все же там готово. Женщина все делает как надо и ждет своего мужа и так далее. Но когда женщина уходит, это тогда на ней эта семья-то остается на ее плечах, а если нет, то нет семьи. И тогда она проигрывает в личном плане. Так что ж хорошее, так кто здесь беспокоится о женщине больше? Да? Понятна эта идея. То есть женщина, да, и в нерелигиозном мире это причина, одна из причин, почему женщины не идут это, да? А те, которые идут, они действительно проигрывают в конце концов в этом. Ну, кто-то хочет сказать, смотри, я согласна так, хочу так. Другой разговор, как они решают для себя. Но, в принципе, это проигрывает. Причина, почему многие женщины не идут на это. Не потому, что они недостаточно способны, не менее способны, чем мужчины. Нет сомнения в этом, да? Но потому что так, да, на просто лежит семья, они не могут от нее это, да, и там их толкают, не толкают, да, это. Многие женщины хотят работать полдня, и чтобы не было возможности заниматься семьей, это принцип, да. Это значит, да, это одна причина. Есть вторая причина, объективная, другая, да, что на самом деле, когда мы говорим о способностях и возможностях, это не одно и то же. Мужчина и женщина, да, оба занимаются, скажем, математикой. Есть женщины, которые очень сильно, я это учился, помню, знаю, это были женщины, но немного, некоторые, да, а есть, которые, из них есть, которые очень-очень сильные. В чем здесь идея? Почему? А что другие? То есть в математике, скажем, ну и во всех других тоже каких-то областях, там, ну, такие, которые требуют как-то много учебы, знания, и учебы, и усилий, да? Там женщин обычно меньше. Женщины больше в разных гуманитарных этих, да, а в таких их, значит, значительно меньше. Спрашивается, почему. Может быть, женщины, они менее способны. Я не говорю о религиозном мире, что там дискриминация. А не религиозном, где нет дискриминации. А почему там женщины единицы? Почему нет женщин много? Почему? По-другому, может быть, они просто глупые. По-другому, просто ясно, что есть разница в мышлении мужчины и женщины. Ну, это в Торе сказано, да, лишаешь бина и тера. У женщины есть бина и тера. Что такое бина и тера? Но разбирать я не буду в этом ходить. Какая разница? Не принципиально, не будем ходить. Но само по себе мужчина и женщина, есть очень много этого, да, они в принципе, каждый немножко по-другому, но и те, и другие способны одинаково. То есть есть женщины более способны, менее способны, мужчины больше и меньше. Но почему же все-таки, в общем, женщины в меньшей мере доходят до успеха, там, скажем, математики? Потому что кроме способностей нужны силы, физические силы. И даже для того, чтобы решить разные задачи, математические или то же самое, большие, тяжелые задачи финансовые, не только финансовые, а и то же самое в Лавалахе, в Торе, решать задачи сложные и тяжелые, нужны физические силы. Несмотря на то, что человек сидит за столом и думает, но это думание, оно требует от него больших сил, физических сил. И не только думать само по себе, а для того, чтобы прийти к результату, надо пройти много книг, прочитать много этого. Для этого надо сидеть, перебарывать себя, и сидеть, и читать, и учить. Для этого нужны физические силы. Физические, кроме всех остальных, нужны физические силы. И женщина по природе своей физически более слаба, чем мужчина. То есть, может быть, по своим способностям, она может дойти до каких-то больших результатов, но для этого нужны силы, у нее нет достаточно силы, тогда она до этого не доходит. Да? Это другая причина. Не только эта причина, да, это вторая причина. Есть некоторые женщины, у которых есть много сил, но, естественно, есть женщины с большими силами, с меньшими силами. Точно так же, как мужчины есть более слабые и более сильные. Так те женщины, которые наиболее сильные, и еще плюс у них есть способности, и желания и так далее, все это связано, то тогда они могут достигнуть. Это значит одна из причин. И поэтому только некоторые. Есть, которые очень сильные, очень способны, но есть вторая причина, что им нужна семья. И семья это, да? Так эти две причины, они причины для того, что женщина в конце концов не является это, да? А придем и сейчас скажем, знаешь что, нам нужно равенство, чтобы женщин было половина в разных этих, да? Ну так что ты достигнешь тем самым? Будешь толкать туда силой? Либо это будет за счет семьи ихней, то есть ты навредишь женщинам, либо будет за счет этого места, куда ты их заставишь туда, что у них нет на это ни сил, ни возможности, ни так далее, ни способностей, и в этом их не... Так либо за счет этого, либо за счет этого. То, что получается, естественно, с некоторых женщин приходит. Тех, у которых есть эта сила, есть возможности и так далее, тех, у которых нет, и так далее. Это как бы мир, да? Приходит он и говорит, нет, дискриминация, в конце концов, дискриминация, мы здесь говорим. А в религиозном мире нет дискриминации, а где мы это видим? А что, о какой дискриминации мы говорим? Это принцип, он, подход, в принципе, неправильный. В религиозном мире нет дискриминации. В религиозном мире есть законы Торы. В этих законах Торы есть идея разделения. Как и в других законах, в разных, как и во всех других законах. разделение. Разделение, оно разделяет между двумя. Нельзя взять одного из них, что это дискриминация для него, точно так же, как дискриминация для первого, точно так же дискриминация для второго, что не о чем говорить, да? Не знаю, мне просто нет сил больше на это
смотреть.
Большое спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Всего хорошего.
Да.
Спасибо.